Духовное познание. Часть третья. Обновление ума. Первое. Ум или разум. Человек состоит из духа, души и тела. Библия свидетельствует нам о том, что человек обладает не только телом и духом, но еще и душой. А почему же недостаточно тела и духа? Потому что между телом и духом должна еще размещаться душа, чтобы служить им обоим посредницей. Все, что Бог хотел бы возвестить нам, сообщается нам в интуиции нашего духа 1 Иоанна 3:24 и Римлянам 8:16. Потому что дух является органом для познания и осознания Бога. Он ставит нас в то положение, в котором мы можем вступить в связь с Богом и познать Бога. Тело же нам даровано Богом для того, чтобы мы могли состоять в контакте с миром, окружающим нас, и таким образом воспринимать все вещи этого мира. Душа же сотворена была для самопознания, чтобы мы могли осознавать самих себя. Мы, человеческие существа, не являемся как ангелы бесплотными духами. Мы обладаем духом и телом вместе с душой, которая служит соединительным звеном между ними. Поэтому все, что принадлежит нашему духу и нашему телу, достигает своего выражения посредством души. Человеческое сердце. Хотя Библия пользуется понятием сердца, все-таки она имеет в виду совесть человеческого духа и разум в душе человека. Дух состоит в связи с Богом и является органом, посредством которого мы познаем волю Божью. Сердце является служителем духа, который действует так, чтобы даровать выражение всему, что находится в человеческом духе. Поэтому все то, что находится в человеческом духе, находит свое выражение посредством сердца. Сердце поэтому является соединительным звеном или местом обмена для действий духа и души. Оно подобно центральной станции телефонной сети, к которой стремятся все линии и в которой они соединяются. Все, что входит в дух, исходит из сердца. Сердце поэтому является местом перехода всей информации. Дух достигает души посредством сердца, и посредством того же сердца душа передает духу все то, что она восприняла извне. Сердце является местом перехода всей информации. Дух достигает души посредством сердца, и посредством того же сердца душа передает духу все то, что она восприняла извне. Сердце является местом пребывания нашей личности. Это наше подлинное «я». Так как сердце представляет собой соединительное звено между духом и душой, то его можно рассматривать как нормальное и истинное «я» человека. Так как нам известны библейские представления о сердце, мы можем приступить к тому, чтобы судить о его значении для нас. Прочтем для этого несколько мест из Священного Писания, которые свидетельствуют о сердце. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь» – Псалом 4:5. Иначе, сердце – это сам я. Размышлять в своем сердце – это именно то, что мы обычно называем уходом в себя. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни» – Притча 4:23. Нам не следует делать ничего другого, как только хранить свое сердце, потому что из него источник жизни. Итак, сердце – это подлинное «я» человека. Как вы можете говорить «доброе, будучи злы»? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Матфея 2:34 и Лука 6:45. Господь говорит, что уста говорят от избытка сердца, потому что сердце – это подлинное «я» человека. Что бы ни делал грешник, все исходит из его сердца. А исходящее из уст и сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Матфей 15, 18-19. Все, что исходит из сердца, оскверняет человека, потому что сердце нечисто. Разве не удивительно, что хотя человек состоит из духа, души и тела, Бог подает нам возрождение только новое сердце и новый дух, а не новую душу? Бог подает нам новый дух, чтобы мы могли входить с ним в связь, но уже после того, как оживлен будет наш дух и в состоянии будет выполнять свое служение для него. Он подает нам также новое сердце и сообщает нам также способность проводить новую жизнь и проявлять новые желания. Хотя у сердца и духа имеется кое-что общее, Библия не смешивает их, но указывает каждому из них соответствующее место. Пророк Иезекииль говорит: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Иезекииль 36:26. Бог не говорит, что даст новый дух и новую душу, потому что Он не рассматривает душу как орган, который следует обновлять. Только сердце человека следует обновить, потому что из него исходят источники жизни. Что же должно произойти в духе и в сердце верующего, если он согрешит? «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня» – Псалом 50:12. Этот стих свидетельствует о том, как Бог смотрит на сердце и на дух верующего. Если сердце нечисто, тогда ему необходимо просить Бога о том, чтобы Он сотворил в нем чистое сердце. Наше сердце должно быть чистым, наш дух должен быть правым. Так как Библия полагает такой именно акцент, мы можем убедиться, какое значительное место оно занимает в Слове. Сердце обладает чрезвычайным значением, потому что это подлинное наше «я». Чем является фактически наше сердце, тем являемся и мы. Оно определяет нашу жизнь. Оно охватывает совесть, духа и разум души. С помощью духа мы имеем связь с Богом. Бог смотрит на наше сердце. Это самый важный фактор нашей жизни. Мы говорим, что мы спасены. Но как же в конечном итоге мы спасены? Только так, если мы веруем в своем сердце. Римлянам 10:9. Как мы служим Богу? Мы служим Ему сердцем. Кого благословляет Бог? Только правых сердцем. Псалом 111:2. И 124:4. Кто подвергнется в будущем осуждению? Бог будет судить все тайное, что сокрыто в сердце человека. Римлянам 2:16. Вот по этой причине нам необходимо иметь чистое сердце, когда мы приближаемся к Богу. Благочестивый смысл – это предпосылка для чистого и благочестивого сердца. А это приводит нас к особым размышлениям о смысле или о разуме. Смысл или разум в Новом Завете. Тогда отверзем ум к разумению Писания. Луки 24:45. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Римлянам 1:24. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Римлянам 7:23. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Римлянам 11:34. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Римлянам 14:5. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях. 1 Коринфянам 1:10. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. 1 Коринфянам 2:16. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы не поступали более, как поступают прочие народы по суетности ума своего. Ефесянам 4:17. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрым и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно, надмеваясь плотским своим умом. Колоссянам 2:19. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. 2 Фессалоникийцам 2:2. Здесь ум, имеющий мудрость, Откровение 17:9. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Римлянам 7:25. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12:2. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. 1 Коринфянам 14:4. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. 1 Коринфянам 14:15. А обновиться духом ума вашего. Ефесянам 4:23. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Филиппийцам 4:7. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. 1 Тимофею 1:5. Так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды вере. 2 Тимофею 3:8. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их, и совесть. Титу 1:15. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Откровение 13:18. Отношение между смыслом и разумом и христианином. Какое действие оказывает смысл и разум на жизнь, труд, служение, хождение и прочее у христианина? Это совершенно непреложно, что у всех верующих в Господа Иисуса имеется новый дух и новое сердце. Как бы ни был слаб или силен верующий, он рожден от Бога и обладает новым духом и новым сердцем. Поэтому он в состоянии любить людей от всего сердца и всем сердцем служить Богу. Он может делать все от сердца. Но если сердце его оказалось новым, это еще не значит, что и смысл, и разум тоже обновлены. По человеческой логике, если сердце уже обновлено, тогда и совесть, и смысл, содержащиеся в сердце, обновляются к моменту избавления. Но позже она не всегда остается обновленной, поэтому ей следует обновляться ежедневно. Точно так же, как и с одеждой. Мы ее покупаем новой, позже, однако, она становится старой. Поэтому необходимо постоянно затрачивать дополнительный труд, чтобы хранить ее новой. Подобным образом смысл и разум обновляются к моменту избавления, но уже спустя короткое время они способны терять свою новизну. Такой опыт разделяют многие верующие. Я хотел бы вам сказать, что если человек спасен, то и совесть его должна быть новой, и она способна выполнять свою подлинную задачу – ненавидеть грех. Но будет ли эта совесть постоянно оставаться новой? Не обязательно. Ведь когда человек грешит и повторно предоставляет место греху, если он сопротивляется прислушиваться голосу совести, тогда совесть уже после того, как он многократно не повиновался ей, не сможет наставлять его. Она уже не сможет выполнять свои задачи. Заметим, что точно так же, как совесть может восстанавливаться, а затем опять терять свою восприимчивость, так может случаться со смыслом и с разумом. Что такое ноус? Это обновленный разум, интеллект, смысл и помышление. Что же представляет собой этот ноус, о котором говорит Новый Завет? Что представляет собой это греческое слово? Взглянем на этот предмет под тремя различными углами зрения. Глядя с телесной точки зрения, можем сказать, что мы, человеческие создания, имеем мозг. Глядя с душевной точки зрения, мы имеем ноус. Говоря духовно, у нас имеется непосредственное познание. То, что принадлежит материи, мы называем мозгом. То, что принадлежит интеллекту или разуму, мы называем ноус. Хотя мы не решаемся сказать себе этого, но ноус представляет собой весь разум, а потому он притязает на более значительную часть разума. С помощью непосредственного познания нашего духа мы получаем от Бога чувственные ощущения. А посредством ноуса души эти чувственные ощущения становятся понятными и осознанными. Мы познаем волю Божию с помощью непосредственного познания. Но так как это сверхчувственно и лишено способности выражения, то весьма необходимо уяснить себе его посредством ноуса. Отсюда следует, что у человека имеется три различных органа познания. В теле находится мозг, в духе непосредственное познание, то есть интуиция и совесть, а в душе ноус или обновленный разум. Если мы рассечем мозг, то мы ничего не увидим, кроме серо-белой массы, и непосредственное познание является чем-то таким же, что порою мы ощущаем, а порою и не ощущаем. Порою оно как будто теснится и явно ощущается, а порою ускользает, неизвестно куда. Оно является именно тем, что находится в глубочайших глубинах нашего внутреннего человека. Ноус – это соединительный орган между непосредственным познанием и мозгом. Он передает знание и значение непосредственно познанного и помогает мозгу облечь его в слова. Если ноус верующего слаб и отказывается в служении, тогда этот верующий, несмотря на то, что воспринимает непосредственное познание и обладает хорошим мозгом, вынужден проживать свою жизнь, лишившись законного масштаба. Он будет безрассудно проводить свои дни. Он не сможет выражать того, что будет волновать его внутренность, даже во время проповеди. И все это произойдет потому, что его ноус не обновлен. Ноус грешника. Обратим прежде всего внимание на ноус грешника. Его ноус совершенно погиб и морально выродился. Римлянам 1.28, 2 Тимофею 3.8, стал бесполезным и суетным, Ефесянам 4.17, плотским, Колоссянам 2.18, испятнанным, опороченным, Титу 1.15. Таково состояние ноуса грешника. Но вы теперь спасены. Если вы хотите все-таки оглянуться и подумать о том, как обстояли у вас дела до того, как вы были спасены, то что можно сказать о вашем состоянии по отношению к Богу сейчас? Как выглядит ноус грешника в свете Божьем? Допустим, перед нами крайне безрассудный и невежественный грешник. Как только вы начинаете с ним говорить о Боге, он попытается выдвинуть всевозможные аргументы и возражения. Он будет настаивать, что никакого Бога нет. И высказывания этого грешника вызовут у вас удивление. И почему же он так говорит? Потому что смысл его омрачен. Ноус его во тьме и мертв, дух его полностью погружен во мрак. Он не в состоянии познать Бога и совершенно не способен понять пути Божьи. Что же приводит его к тому, чтобы выдвигать все эти аргументы и возражения? Его испорченный, опороченный и несовершенный ноус. Таково состояние безрассудного человека. А как же обстоит дело с самым рассудительным из всех людей, с которым можно поговорить по-философски о Боге? Он заявляет, что знает все, но в Бога он не хочет веровать. Он пытается найти многие разумные доводы, чтобы опровергнуть существование Бога. Он точно так же, как и безумец, противостоит Богу. Хотя мудрец и безумец в сотнях вещей и отношений принадлежат к двум совершенно различным мирам, они все же вполне согласуются друг с другом в одном деле – в отрицании Бога. И для этого нет другой причины, как только то, что у обоих омрачен ноус и дух их мертв. А так как ноус их мертв, они не способны воспринимать свет Божий. Мысли их смятения и не подчиняются никаким законам. Поэтому и говорит Бог, что Бог века сего ослепил их умы, ноус, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. 2 Коринфянам 4.4. Ноус и спасение. Что значит быть спасенным? Это значит совершенно просто познать Бога. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Евангелие Иоанна 17.3. Вечная жизнь состоит в способности познать Бога. Быть спасенным – это не означает того, что мы способны рассуждать об определенных учениях. Это означает скорее обладать живым познанием Бога. Если мы попросим самого интеллигентного и самого образованного в мире человека побеседовать с молодым верующим, который только что обратился, то первый сможет предложить второму сотни доводов разума, которые отрицают Бога, и на которые последний не сможет возражать. Однако молодой верующий может сказать: «Я знаю, что имею вечную жизнь. Я знаю, что я спасен». Такова огромная разница между ними. Ноус неверующего блокирован. Ему недостает света. В тот момент, когда он приобретает спасение, ноус его воспринимает свет Божий, и он познает Бога. У многих раскрываются глаза, когда они слышат впервые исполненные силы Евангелия. Они сознают, что являются грешниками, и познают, что Иисус Христос является их Избавителем. Хотя они не в состоянии осознать и понять этот свой опыт, они сами тем не менее знают, что они просвещены и спасены. Это знание – это дело ноуса. То, что Бог даровал нам в сфере нашего внутреннего видения, ноус сообщает мозгу. Как только духовный человек воспринимает действия Божьи в своем внутреннем человеке, ноус тотчас же замечает это и превращает в действительность посредством его мозга. После того, как мы приобщаемся к спасению, у нас появляется особый род познания, с помощью которого мы познаем Бога. И тогда начинают одновременно и сообща действовать внутреннее видение, интуиция, и ноус, и мозг. Только ради ясности мы разделили их, чтобы описать. Второе. Обновление ноуса. К тому моменту, когда мы получаем спасение, просветляется и наш ноус. Мы часто думаем, что нам вполне достаточно нового сердца, не зная того, что Библия говорит, что наш ноус также должен обновляться. Но если наш ноус обновляется в возрождении, то навсегда ли он остается обновленным? Опасаюсь, что разум многих спасенных не был обновлен. Вещи, собственно, остаются такими, какими они были до возрождения. Я должен прямо сказать, что помышления многих верующих сегодня не особенно отличаются от помышлений грешников. Как же часто у меня возникает впечатление, что хотя сердце и дух многих верующих обновлены, ноусу их не достает обновления, а потому он рассуждает и решает все так же, как и ноус грешника. Но как же тогда верующий может ожидать, что он окажется в какой-то мере полезным в руках Божьих, если его ноус не обновлен? Наш ноус не только должен обновиться, но он должен каждый день обновляться. В этом отношении заключается нынешний урок. К тому моменту, когда мы приобщаемся к спасению, мы приобретаем потрясающее откровение. Но если даже мы и спасены, это не значит, что наш разум обновлен. Избавление превращается в величайшее откровение нашей жизни. Но будем ли мы позже получать новые великие откровения? Опасаюсь, что у многих после избавления уже не было больше последующих величайших откровений. Откровение избавления бесспорно является величайшим откровением жизни, потому что оно переносит нас в вечность. Но удостаиваемся ли мы последующих новых откровений? Как же случается, что в силу света, когда мы приходим к вере в Господа, мы в состоянии исповедовать свои грехи, переносить преследования, терпеть сопротивление родственников и мира и покинуть этот мир? Это возможно потому, что этот ноус в состоянии помочь нам понять избавление и ходить в обновленной жизни. И если бы свет этого ноуса ежедневно сиял в нашей жизни, мы могли бы жить в истинном свете на протяжении всего нашего жизненного пути. Я знал одну женщину, которая чрезвычайно любила мир. Она ни за что не оставила бы его. Но вот однажды она услышала, как в собрании проповедовал один человек. Проповедь его была какой-то необычной. Он прочел место Писания. «И сияясь победа, победившая мир, вера ваша». 1 Иоанна 5:4. Это слово пленило ее сердце. Она слышала, как этот человек повторил это слово 7 раз. Никогда прежде она не знала, что такое мир, но вот в тот день она прозрела. Она в тот же день разбила его на 2 части. Такое знание сообщается познанием ноуса. Многие не в состоянии освободить себя от вещей, потому что их ноусу не достает света, чтобы прозреть на эти вещи. К этому следует еще прибавить, что наше слушание слова и наше служение совершенно бесполезны, если не сотрудничает наш ноус. Всякий раз, когда мы слушаем слово, мы нуждаемся в содействии ноуса. До того, как мы приобщаемся к спасению, мы всегда сопротивляемся тому, чтобы поверить, несмотря на сильные и убедительные попытки. Однако наступает день, когда мы начинаем верить, потому что наш ноус начинает познавать, что, хотя, может быть, мы еще не осознаем вполне этого сами, опознать истинного Бога и посланного Богом Иисуса Христа – это вечная жизнь. Состояние необновленного ноуса. Каково же состояние необновленного ноуса? Мы можем посмотреть на него под различными углами. По отношению к людям, по отношению к Богу и по отношению к своему «я». Мы увидим, какое сильное влияние оказывает ноус на человека в его поведении и реакциях в этих 3 направлениях. Первое. Поведение необновленного ноуса по отношению к человеку. Если ноус человека не обновлен, тогда у человека окажутся неверные представления о других людях. Все его высказывания о других людях весьма критичны и педантичны. Он склонен к тому, чтобы умалять авторитет других людей. Вот поэтому человек может, если только задаться вопросом, как он думает о других людях, весьма легко определить состояние своего ноуса. Библия свидетельствует нам, что Господь Иисус никогда не судил на основании того, что видели его глаза или что слышали уши. Он всегда решал все посредством своего внутреннего восприятия. Нынешние же верующие слишком поспешно судят друг друга на основании того, что видят и слышат. Если бы мы все испытывали так, как это делал Павел, мы могли бы быть гораздо счастливее. В послании к Филимону мы находим одно чрезвычайно драгоценное предложение. слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым». Это 5 стих. Если какой-то верующий умаляет достоинства других, это значит, что ноус его поврежден. А потому зададимся вопросом, не принадлежим ли мы к числу тех, которые постоянно унижают других? Я знал одного брата, у которого была привычка оценивать подарки, которые он получал, несколько ниже их действительной стоимости. Если, например, он получил подарок стоимостью $2, то он оценивал его примерно на 30 центов ниже. Если же ему предлагали подарок в $30, то он оценивал его немногим более 10. Очень многие верующие размышляют таким образом. Отчего же? А потому, что ноус их является прежним и мирским. Люди этого мира всегда невысоко думают о других. Но христиане не должны так думать. Если же все-таки они будут так думать, то это обстоятельство докажет, что их ноус не обновлен, а потому сатана может действовать в их разуме, так как необновленный разум служит врагу в качестве центра действий. То, что принадлежит Адаму, неизбежно превращается в поле проявления сатанинской деятельности. Второе. Отношение необновленного ноуса к Богу. Следующие признаки свидетельствуют нам о необновленном состоянии ноуса верующего. Он не способен возлагать свое упование на Бога. Он не в состоянии также познавать Бога, как в свое время познал Господа Иисуса как своего Спасителя. Он полон сомнений, он сомневается в силе, мудрости, любви Божьей. Эти три момента отражают его отношение к Богу. Он сомневается в силе Божьей, а потому задается вопросом, под силу ли Богу то или иное дело. Он сомневается также и в любви Божьей, допуская, что Бог неблагорасположен к нему. Далее, этот верующий не в состоянии понимать Библии и наставлений Божьих. Ноус его непроницаем, а потому он не в состоянии воспринимать в нем свет Божий. К моменту своего избавления он, конечно, был просвещен. И если бы его ноус с тех пор был бы ежедневно открыт перед Богом и для Бога, то он не был бы сегодня столь бессильным и столь неприступным. Если бы у каждого из нас был открыт ноус, мы получили бы много света. Поэтому наш ноус явно не в порядке, если мы не получаем ничего нового от Бога, а в состоянии лишь передавать другим то, что мы сами получили от других. Я не хочу таким образом сказать, что мы не нуждаемся в помощи других. Сам я чрезвычайно счастлив, когда получаю помощь от других людей. Я только говорю о том, что если мы не способны принимать что-то от Бога непосредственно, то наш ноус не в порядке. Наш ноус должен быть просвещен Богом, тогда наше благовестие просветит ноусы других людей и действительно поможет им. Вот по этой причине я сказал, что каждый должен был бы что-то получить от Бога в своем ноусе. Человек, у которого не обновлен ноус, не знает воли Божьей. Средствами своей логики он может извлечь какие-то выводы, но он не способен своим ноусом познавать волю Божью. Он должен так познать волю Божью, как в момент своего избавления он познал Христа, как Сына Божьего, а потому и узнал, что он спасен. И познание воли Божьей превращается во внутреннее познание. Очень часто мы познаем ее, но мы не в состоянии ее объяснить. Если бы поставить только что пришедшего к вере христианина перед неверующим, то первый часами испытывал бы атаки и наступления на свою веру, не зная, что ответить на эти атаки. Но все же он может сказать, что спасен. Это и называется познанием воли Божьей. Очень многие люди сегодня не знают воли Божьей. На основании этого я прихожу к выводу, что это следует приписать известному недостатку в органе, с помощью которого мы можем познавать. Обычно воскресенье является самым загруженным днем для радиопередач. Многие большие церковные группы в Европе и Америке передают свои проповеди. Эти радиоволны распространяются очень далеко. Но как же все-таки случается, что здесь, в Китае, мы не можем их слышать? Единственная причина заключается в том, что у нас нет достаточно сильных приемников. Точно так же воля Божья выражается крайне резко и ясно, но из-за недостатка в органе, с помощью которого можно воспринимать ее, некоторые совершенно не в состоянии познавать волю Божью. Я уже прежде сказал, что верующий в состоянии ясно узнать волю Божью, если он способен отличать пшеницу от плевел. Но почему же все-таки многие ее не знают? Потому что им недостает собственного ноуса.